Глава третья. Джон. Белый волк мчался по черному лесу вдоль утеса вышиной до самого неба. Луна, продираясь сквозь голые ветки, бежала среди звезд вместе с ним. «Сноу!» — прошептала она. Волк не ответил. Снег хрустел у него под лапами, ветер вздыхал в деревьях. Откуда-то издалека его звала стая, брат и сестра. Они тоже охотились. Черного брата поливал дождь, смывая кровь на боку. Он завалил громадного козла, и тот пырнул его рогом. Сестра, запрокинув голову, пела песню луне. Ей подпевали мелкие серые родичи. Много, не меньше сотни. Там, в далеких холмах, теплее и больше дичи. Сестрина стая охотится на коров, овец, лошадей, человеческую добычу, а порой и на самого человека.
«Сноу!» — каркнула луна.
Белый волк бежал по человечьей тропе, вкус крови на языке. В ушах многоголосая волчья песнь. Когда-то их, братьев и сестер, было шестеро. Пять слепых щенят скулили в снегу около мертвой матери, выдаивая молоко из затвердевших сосков. Только он отполз в сторону. Теперь их четверо живых, и одного белый больше не чует.
«Сноу!»
— не унималась луна. Белый волк бежал от нее, стремясь к пещере ночи, где прячется солнце. Его дыхание стыло в воздухе. В ненастные ночи утес черен, как камень, и грозно нависает над миром. В лунные мерцает льдом, как замерзший ручей. От ветра, дующего с него, не спасает даже косматая шкура. А по ту сторону, где живет серый, пахнущий летом брат, еще холоднее.
«Сноу!»
Белый волк оскалился на упавшую с ветки сосульку и ощетинился, видя, как тает вокруг него лес.
«Сноу! Сноу! Сноу!»
Из мрака, хлопая крыльями, вылетел ворон. Он сел на грудь Джона Сноу, вцепился в нее когтями и заорал прямо в лицо.
«Сноу!»
«Слышу». В комнате сумрачно, койка жесткая. Серый свет просачивается сквозь ставни, предвещая еще один тусклый холодный день. «Ты и Мормонта так будил. Убери от меня свои перья». Выпростав из-под одеяла руку, Джон шуганул ворона. Тот был стар. Повидал всякое, и совершенно ничего не боялся.
«Сноу!»
— крикнул он, перелетев на столбик кровати.
«Сноу! Сноу!»
Джон запустил в него подушкой, но ворон взлетел, а подушка ударилась о стену и порвалась. В этот самый миг скорбный Эд Толлетт сунул голову в дверь. «Прошу прощения, милорд, подать завтрак?»
«Зерно!»
— одобрил ворон.
«Зерно! Зерно!»
«Жареного ворона и полпинтеля», — поправил Джон. Он так и не привык, что ему прислуживает Стюарт. Давно ли он сам подавал завтрак лорду-командующему Мормонту? «Три зернышка и один жареный ворон», — повторил Эд. «У хоба, милорд, только вареные яйца, черная колбаса да компот из яблок и чернослива. Яблоки вкусные, а чернослив я не ем. Хоб как-то напихал его в курицу вместе с каштанами и морковкой. Поварам доверять нельзя. Они суют чернослив туда, где ты совсем не ждешь его встретить». Потом. Завтрак, в отличие от Станиса, мог подождать. «Ночью у частокола не было происшествий?» С тех пор, как вы распорядились сторожить стражей, там все в порядке, милорд. Хорошо. В загоне за стеной содержалось 1000 пленных. Их взяли, когда Станис Баратион со своими рыцарями разбил пестрое войско манса-разбойника. Там было много женщин, и стражники повадились водить то одну, то другую к себе в постель. Люди короля, люди королевы, черные братья — все хороши. Мужчины остаются мужчинами. А эти одичалые — единственные женщины на многие лиги. «Нам сдалась еще одна женщина с маленькой дочкой», — доложил Эд. «При ней младенец, в меха завернутый. Только он мертвый».
«Мертвый!»
— со смаком произнес ворон свое любимое слово.
«Мертвый!»
В замок что ни ночь являлись полузамерзшие вольные люди. Уйдя от боя, они скоро убедились, что бежать некуда. «Мать допросили?» — спросил Джон. Короля за стеной Станис взял в плен, но где-то еще разгуливали плакальщик и Тормунд Великанья Смерть с 1000 бойцов. «Да что с нее взять, милорд? Убежала, потом в лесу пряталась. Накормили обеих овсянкой и послали в загон, а младенца сожгли». Сожжение мертвых детей Джона больше не беспокоило. Живые — другое дело. Чтобы пробудить дракона, нужны два короля. Сначала отец, потом сын. Таким образом, оба умрут королями. Об этом проговорился один из людей королевы, когда мейстер Эймон промывал его раны. Джон это списал на бред, но мейстер не согласился.
«Королевская кровь имеет большую силу», — сказал он. «И люди получше Станиса делали вещи похуже».
Ладно еще Манс он свое заслужил, но грудное дитя... Только чудовище способно бросить живого ребенка в огонь. Джон помочился в горшок под жалобы ворона. Волчьи сны все больше донимали его, и он помнил их, даже не проснувшись. Призрак чувствует, что серый ветер погиб. Вместе с ним пал и Роб, преданный людьми, которых считал своими друзьями. Бран и Рикон обезглавлены по приказу Теона Грейджа, бывшего воспитанника их лорда-отца. Но их лютоволки, если верить снам, сумели уйти. Один из них, выскочив из тьмы у короны королевы, спас Джону жизнь. Серый, лето должно быть. Лохматый песик темнее. Может быть, какая-то часть умерших братьев Джона живет в их волках? Он налил воды в таз, умылся, надел чистые штаны и рубаху из черной шерсти, зашнуровал черный кожаный калет, натянул старые сапоги. Ворон, следивший за ним пронзительными черными глазками, перелетел на окно. «Я что, к тебе нанялся?» Джон отворил окно с желтыми стеклянными ромбами, и утренний холод ужалил ему лицо. Ворон улетел, человек глубоко дохнул, разгоняя нити ночной паутины. Эта птица слишком умна. Ворон, долгие годы сопровождавший лорда командующего, тем не менее склевал Мормонту лицо, как только тот умер. В комнате под спальней стояли обшарпанный сосновый стул и дюжина дубовых, обтянутых кожей, стульев. Поскольку в королевской башне водворился Станис, а башня лорда командующего сгорела дотла, Джон поселился в скромных покоях Донала Ноя за оружейной. Со временем ему, конечно, понадобится более просторное помещение, но пока он привыкает к своему новому сану, и это сойдет. Дарственная, которую дал ему на подпись король, лежала на столе рядом с серебряной чашей Донала Ноя. От однорукого кузнеца осталось совсем немного. Это вот чаша, 6 грошей, медная звезда, серебряная черненая брошь со сломанной застежкой, лежал и парчевый дублет с оленем штормового предела. Сокровищами мастера были его инструменты, а также мечи и ножи, которые он ковал. Вся его жизнь проходила в кузне. Джон, отодвинув чашу, перечитал пергамент еще раз. Приложив к нему печать, он навсегда останется в истории, как лорд-командующий, добровольно отдавший стену. В случае же отказа Станис Баратион показал себя несговорчивым и весьма беспокойным гостем. Он успел проехать по Королевскому тракту почти до самой короны, посетил опустевшие хижины Кротового городка, обозрел разрушенные форты, дубовые щиты, врата королевы. Каждую ночь он прохаживается по стене с леди Мелисандрой. Днем отбирает пленных, которых потом допрашивает красная женщина. Мешкать он не намерен. Это утро Джону ничего хорошего не сулит. В оружейной клацали последние мечи и щиты. Рекруты последнего набора вооружались. Железный Эммет приказывал им поторапливаться. Коттер Пайк был недоволен, лишившись Эммета, но ничего не поделаешь. У молодого разведчика прямо-таки дар обучать других. Он передаст ученикам свою любовь к ратным трудам. Так Джон, по крайней мере, надеялся. Его плащ висел на одном колышке, пояс с мечом на другом. Надев то и другое, Джон вышел. Призрака на подстилке не было. У дверей внутри стояли двое часовых в полушлемах и плащах с копьями. «Прикажете сопровождать, милорд?» — спросил Гарс. «Авось как-нибудь сам найду королевскую башню». Джон терпеть не мог, когда дозорные таскались за ним, как утята за уткой. Ребята железного Эммета уже вовсю рубились во дворе тупыми мечами. Джон остановился поглядеть на коня, прижавшего к колодцу Хоп Робина. Хорошим бойцом может стать. Хоп Робин — иное дело. Он колченогий и каждый раз ежится со страху, получая удар. Из него разве что Стюарт выйдет. Конь повалил его, и на этом бой закончился. «Молодец», — сказал Джон. «Только щит держи повыше, когда нападаешь, иначе тебя мигом убьют». «Понял, милорд», — сказал конь. Хоп Робин, которого он поднял на ноги, неуклюже поклонился лорду-командующему. На дальней стороне двора упражнялись рыцари Станиса. Люди короля в одном углу, люди королевы в другом. Из-за холода их было немного.
«Мальчик!» — услышал Джон, проходя мимо них. «Эй, мальчик!»
Джона после избрания лордом-командующим еще и не так называли. Не обращая внимания, он шел дальше.
«Сноу!» — не унимался голос. «Лорд-командующий!»
«Сир!» — отозвался на сей раз Джон. Рыцарь был выше его дюймов на 6.
«Валерийскую сталь носят не для того, чтобы чесать себе задницу».
«Послушать этого молодца, так он прославленный рыцарь. В битве сир Годри Фаринг убил великана, который убегал от него. Подскакал сзади, вонзил копье в спину, спешился и срубил маленькую великанью головку. За это люди королевы прозвали его Годри победителем великанов». Джон вспомнил Игрит, поющую «Я последний из великанов». «Я пользуюсь длинным когтем, когда есть нужда, сир».
«Насколько хорошо?»
Сир Годри обнажил собственный меч.
«Покажи нам, я не сделаю тебе больно».
«Надо же, какой добрый!» «В другой раз, сир, неотложное дело».
«Да ты трусишь, я погляжу!»
Сир Годри обернулся к своим друзьям и пояснил для недогадливых. «Трусит!» «Прошу извинить!» Джон повернулся к ним спиной и зашагал дальше. Черный замок в бледном утреннем свете являл собой унылое зрелище. «Я командую не столько крепостью, сколько руинами», — с горечью сказал себе Джон. Башня командующего вся выгорела. От трапезной осталась куча обугленных бревен. Башня Хардина выглядит так, точно рухнет при первом порыве ветра. Хотя она уже много лет так выглядит. Над всем этим стоит стена, грозная и неприступная. На ней кишат строители, приделывающие новую лестницу к остаткам старой. Они трудятся от зари до зари. Без лестницы на стену можно подняться только в клете с помощью ворота. А ну, как одичалые, вздумают напасть снова. На королевской башне реял, хлопая на ветру, золотой боевой штандарт дома Баратионов. Еще недавно там стояли Джон с Атласом и глухим Диком Фоллардом, осыпая стрелами теннов и вольный народ. На крыльце тряслись двое людей королевы, сунув руки под мышки и прислонив копья к двери. «Тряпичные рукавицы никуда не годятся», — сказал им Джон. «Скажите Боуэну Маршу, чтобы выдал вам по паре кожаных на меху». «Так и сделаем», — сказал тот, что постарше. «Спасибо, милорд». «Если руки до тех пор не отвалятся», — добавил молодой. «Раньше я думал, что нет холоднее места, чем дарнийские марки. Много я знал».
«Ничего ты не знал», — подумал Джон, — «как и я».
На середине лестницы ему встретился идущий вниз Сэмвел Тарли.
«Ты от короля?»
«Да, мистер Эймон передал ему письмо».
«Ясно. Некоторые лорды доверяют мейстерам читать свои письма, но Станис вскрывает печати сам».
«Хорошие новости?»
«Не очень, судя по его виду», — понизил голос Сэм. «Хотя говорить об этом не полагалось бы».
«Ладно, не говори». «Хотел бы Джон знать, кто из отцовских знаменосцев отказал Станису на сей раз. Когда к нему перешел Кархулт, король не преминул об этом оповестить. Как поживает твой длинный лук?»
«Я нашел хорошее пособие по стрельбе, но делать куда труднее, чем читать. Все руки в мозолях».
«Ничего, держись. Ты нам понадобишься, если иные нагрянут ночью».
«Очень надеюсь, что этого не случится».
У королевской горницы тоже стояли часовые.
«К его величеству, милорд, нельзя входить при оружии», — сказал старший. «Прошу отдать нам меч и ножи».
Зная, что спорить бесполезно, Джон подчинился. В горнице было тепло. На белой шее, сидящей у огня Мелисандры, мерцал рубин. Игрит огонь только поцеловал, а жрица — сама огонь. И волосы у нее цвета крови и пламени. Станис стоял у грубо вытесанного стола, за которым когда-то ел старый медведь. Весь стол занимал кусок кожи с большой картой севера. Один край прижимала сальная свечка, другой — стальная перчатка. В шерстяных бриджах и стеганом дублете король, видимо, чувствовал себя столь же неловко, как в кольчуге и латах. Лицо бледное, борода подстрижена так коротко, что кажется нарисованной. От черных волос осталась только кайма вокруг лысины. В руке пергамент со взломанной печатью из темно-зеленого воска. Джон преклонил колено.
«Встань!»
Король сердито тряхнул пергаментом. «То такая Лианна Мормонт?»
«Дочь леди Мэг, ваше величество. Самая младшая. Ее назвали в честь сестры моего лорда-отца».
«Чтобы добиться расположения твоего лорда-отца, несомненно. Знаю я эти штуки. Сколько девочке лет?»
10 или около того, — подумав, ответил Джон.
Могу я узнать, чем она прогневила ваше величество?
«Медвежий остров не признает иного короля», — прочел вслух Станис, — «кроме короля Севера, имя которому Старк. Десятилетняя девочка смеет выговаривать своему законному королю». Его бородка лежала на впалых щеках, как тень.
«Никому об этом не говорите, лорд Сноу. Людям довольно знать, что ко мне примкнул Кархолд. Не желаю, чтобы твои братья сплетничали об оплевавшем меня ребенке. Как прикажет ваше величество». Джон знал, что Мак Мормонт и ее старшая дочь ушли на юг с Робом. Но если даже обе они погибли, у Мак есть еще дочери, некоторые уже с собственными детьми. Может, они тоже отправились с Робом? Уж одну-то из взрослых леди должна была оставить в замке как костеляна. Непонятно, почему Станису отвечает Лианна, младшая дочь. Будь письмо к Мормонтам запечатано лютоволком вместо коронованного оленя и подписано Джоном Старком, лордом Винтерфелла, ответ, возможно, был бы другим. Поздно сетовать. Джон сделал свой выбор.
40 воронов разосланы, — жаловался король. А в ответ только молчание либо дерзости. Где почтение, которым каждый верно подданный обязан своему королю? Все знаменосцы твоего отца повернулись ко мне спиной, кроме Карстарков. Или Арнольф Карстарк — единственный человек чести на севере?
Арнольф Карстарк приходится дядей покойному лорду Рикарду. Он остался костыляном в Кархолде, когда Рикард и его сыновья ушли на юг с Робом, и первым прислал ворона, присягнув на верность королю Станису. «У Карстарков просто выбора нет», — мог бы сказать Джон. Рикард предал лютоволка и пролил львиную кровь. Олень — единственная надежда Кархолда. В столь смутные времена даже человек чести не сразу поймет, в чем его долг. Ваше Величество не единственный король, требующий, чтобы все повиновались только ему.
«Где были другие короли, лорд Сноу?» — вступила в разговор Мелисандра. «Когда одичалые напали на вашу стену?»
«За 1000 лиг отсюда, глухие к нашему зову», — признал Джон. «Я этого не забыл, миледи, и никогда не забуду. Но у отцовских знаменосцев есть жены, дети и простой люд, которым в случае неверного выбора грозит смерть. Его величество требует от них слишком многого. Дайте им срок».
«Для чего? Чтобы получить такой вот ответ?»
Станис скомкал письмо Лианны. «Даже на севере люди страшатся гнева Тайвина Ланнистера, и Болтонов тоже лучше не делать врагами. Недаром эмблемой им служит человек с содранной кожей. Север стоял за Роба, проливал за него кровь, умирал за него. Он сыт по горло горем и смертью. А теперь ваше величество предлагает северянам сменить короля. Стоит ли упрекать их за промедление? Некоторые из них, уж простите, видят в вас всего лишь еще одного претендента, обреченного на провал».
«Если его величество обречен, ваш север обречен тоже», — сказала леди Мелисандра. «Помните об этом, лорд Сноу. Перед вами стоит единственный истинный король Вестероса».
«Да, миледи», — ответил с непроницаемым лицом Джон.
«Ты роняешь слова точно золотые», — фыркнул Станис. «Сознайся, сколько у вас припасено золота?»
«Золото? Уж не золотых ли драконов хочет пробудить красная женщина?»
«Подати нам платят натурой, ваше величество. Дозор богат разве что репой, не золотом».
«Репой Саладора Саана не прельстишь. Мне требуется золото, на худой конец серебро. Тогда вам нужна белая гавань. С королевской или со староместом ей, само собой, не сравнится, однако она процветает. Лорд Мандерли – самый богатый из знаменосцев моего лорда-отца. Лорд слишком толстый, чтобы сесть на коня. В письме от Виллиса Мандерли говорилось о его немощах и преклонных годах, более ни о чем. Станис велел, чтобы Джон и о нем молчал.
«Быть может, его милость захочет жену одичалую?» — предложила леди Мелисандра.
«Этот толстяк женат, лорд Сноу?» «Его леди жена давно умерла. У лорда два взрослых сына и внуки от старшего. Он правда слишком толст, чтобы ездить верхом. Не меньше 30 стоунов. Вэль за него не пойдет».
«Хоть бы раз сказал что-то приятное, лорд Сноу», — проворчал Станис.
«Я думал, что вашему величеству приятнее всего правда. Для ваших людей Вэль принцесса, а для вольного народа всего лишь сестра покойной жены короля. Если принудить ее к замужеству против воли, она, скорее всего, перережет мужу горло в первую ночь. И даже если она согласится, это еще не значит, что одичалые пойдут за ее мужем или за вами. Единственный, кто может их к вам привести, Манс-разбойник».
«Знаю», — вздохнул Станис.
«Я провел много часов в разговорах с ним. Он хорошо знает нашего истинного врага, и в хитрости ему не откажешь. Вся беда в том, что он останется клятвопреступником, даже отрекшись от своего титула. Дай поблажку одному дезертиру, начнут бегать все остальные. Законы куются из железа, а не лепятся из хлебного мякиша, и ни один закон 7 королевств не позволяет сохранить жизнь Мансу-разбойнику».
«У стены законы кончаются, ваше величество. Манс очень бы вам пригодился».
«Пригодится еще. Когда я сожгу его, Север увидит, как я поступаю с предателями. У одичалых найдутся другие вожди. И сын Манса тоже мой, не забудь. После смерти отца королем за стеной станет его щенок».
«Ваше величество заблуждается. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», — любила говорить Игрит, — но кое-чему он все-таки научился.
«Этот ребенок такой же принц, как Вэль-принцесса. Титул короля за стеной не переходит от отца к сыну». «И хорошо, я не потерплю в Вестеросе других королей. Ты подписал дарственную?»
«Нет, ваше величество».
«Вот оно начинается». Джон согнул и разогнул обожженные пальцы. «Вы просите слишком много».
«Прошу, я просил тебя стать лордом Винтерфелла и хранителем Севера. А эти замки я требую».
«Твердыню ночи мы отдали вам».
«Развалины, населенные крысами». «Отделались, что называется. Ваш же Ярвик заявляет, что замок только через 30 дней будет готов для житья.
Другие ничем не лучше».
«Знаю, но это все, что у нас есть. У стены 19 фортов, а гарнизоны есть только в 3. Я намерен до конца года заселить все».
«Против этого я не возражаю, ваше величество. Но говорят, будто вы намерены также жаловать эти замки своим лордам и рыцарям в их полную собственность».
«Король должен быть щедр со своими сторонниками. Разве лорд Эддард ничему не учил своего бастарда? Многие мои лорды и рыцари оставили на юге богатые земли и крепкие замки. Их нужно как-то вознаградить».
«Если ваше величество хочет потерять всех знаменосцев моего лорда-отца, нет лучшего способа, чем раздавать северные поместья южанам. Как можно потерять то, чего не имеешь? Винтерфелл, если помнишь, я хотел отдать северянину, сыну Эддарда Старка. Он бросил это предложение мне в лицо. Если Станис Баратион затаит на кого обиду, то будет поминать о ней вечно, как собака не успокоится, пока не сгрызет кость до конца. Винтерфелл по праву переходит к моей сестре Сансе. «Леди Ланнистер, ты хочешь сказать? Тебе так хочется увидеть беса на высоком сиденье отца? Не бывать этому, покуда я жив». Джон благоразумно не стал настаивать. «Я слышал еще, будто вы хотите дать земли и замки Гремучей Рубашке и Магнору Теннов. Кто тебе это сказал?» Такие разговоры ходили по всему Черному замку. «Если ваше величество спрашивает, то Лили». «Что за Лили такая?» «Кормилица», — пояснила Мелисандра. «Ваше величество даровали ей свободу в пределах замка». «Не для того, чтобы она разносила слухи. Мне от нее нужны сиськи, а не язык. Больше молока, меньше сплетен». «Лишние рты замку тоже ни к чему», — согласился Джон. «Я отправлю ее на юг с первым же кораблем из Восточного дозора». Леди Мелисандра потрогала рубин у себя на горле. «Лили кормит сына Даллы не хуже, чем собственного. Жестоко разлучать маленького принца с его молочным братом, милорд. Теперь надо ступать осторожно». «Не думаю. Сын Лили больше и крепче. Он пинает принца, щипает, отпихивает его от груди. Его отцом был жестокий и алчный Крастер. Вот кровь и сказывается». «Я думал, кормилица — дочь этого Крастера», — удивился король. «И дочь, и жена. Крастер женился на всех своих дочерях. От такого брака и родился сын Лили».
«От родного отца?
Да, таких нам не надо. Выродков я здесь не потерплю. Это не королевская гавань. Мы найдем другую кормилицу. Если не среди одичалых, так в горных кланах. А пока будем искать, мальчик поживет на козьем молоке, ваше величество». «Плохая еда для принца, но все же лучше, чем молоко шлюхи. Вернемся, однако, к фортам», — постучал по карте король. «Ваше величество», — начал Джон с ледяной любезностью, — «я разместил ваших людей у себя, кормлю их из наших скудных зимних запасов, одеваю, чтобы они не замерзли». «Да, ты поделился с нами овсом, солониной и черных тряпок нам набросал. Эти тряпки сняли бы одичалые с ваших трупов, не приди я к стене». Джон пропустил это мимо ушей. «Ваших лошадей я тоже кормлю. Строители, как только поставят лестницу, начнут восстанавливать вашу твердыню ночи. Я даже согласился поселить одичалых в даре, отданном в вечную собственность ночному дозору. Ты отдаешь мне пустоши и развалины, а в замках для лордов и рыцарей упорно отказываешь. Эти замки строил ночной дозор. Он же их и забросил». «Чтобы защищать стену», — не уступал Джон. «Они не замышлялись, как усадьбы для южных лордов. Стены этих фортов скреплены костями и кровью моих давно умерших братьев. Вам я не могу их отдать». «Не можешь или не хочешь?» Жилы на шее короля напряглись. «Я предлагал тебе имя».
«У меня есть имя, ваше величество».
«Сноу. Можно ли вообразить более зловещее слово? Станис положил руку на рукоять меча. «Кем ты, собственно, себя возомнил?» «Дозорным на стене, мечом во тьме». «Не играй со мной словами». Станис обнажил меч, который звал Светозарным. «Вот он, твой меч во тьме». Клинок переливался красными, оранжевыми, желтыми бликами, раскрашивая лицо короля. «Даже молокососу это должно быть ясно, если он не слепой». «Я не слепой, Ваше Величество, и согласен с тем, что эти замки следует заселить».
«Мальчик согласен. Какая удача!»
«Гарнизонами ночного дозора».
«У тебя нет на это людей».
«Так дайте мне их, Ваше Величество. Я поставлю в каждом форте своих офицеров, опытных командиров». «Хорошо знающих стену и то, что за ней, знающих, как выжить грядущей зимой. Взамен за все, что мы для вас сделали, дайте мне людей, чтобы заселить форты, бойцов, арбалетчиков, зеленых мальчишек, кого угодно, согласен даже на раненых и больных».
Станис, недоверчиво глядя на Джона, рассмеялся, будто залаял.
«В смелости тебе не откажешь, Сноу. Но ты безумен, если думаешь, что мои люди наденут черные. Пусть себе носят любые цвета, но моих офицеров они должны слушаться как своих. У меня на службе стоят лорды и рыцари, отпрыски древних благородных домов. Не станут они подчиняться крестьянам, убийцам, браконьерам
и бастардом, Ваше Величество.
У вас самого десница контрабандист».
«Был контрабандистом. Я ему за это пальцы урезал. Ты, я слышал, стал 998-м по счету командующим. Что, по-твоему, скажет насчет этих замков 999-й? Думаю, твоя голова на пике поможет ему стать сговорчивым».
Король положил меч на карту, расположив его вдоль стены. Сталь мерцала, как солнечный свет на воде.
«Ты остаешься лордом-командующим, лишь пока я тебя терплю. Не забывай этого».
«Я стал им, потому что меня выбрали мои братья». Порой, просыпаясь утром, Джон сам в это не верил и думал, что ему привиделся горячечный сон.
«Это как новая одежда», — сказал ему Сэм. «Поначалу и жмет, и тянет. А поносишь немного, глядишь и привык».
«Алистер Торне говорит, что выборы были неправильные, и я склонен в это поверить».
Карта, озаренная светящимся мечом, лежала между ними, как поле битвы.
«Счет вел слепой старец, которому помогал твой жирный дружок. А Слинт именует тебя перевертышем».
«Кому и знать, как не Слинту», — подумал Сноу.
«Будь я перевертышем, то всячески угождал бы вам, а после бы предал. Вашему Величеству известно, что выборы были честные. Мой отец всегда говорил, что вы человек справедливый».
«Суровый, но справедливый», — так на самом деле говорил Эддард Старк. Джон счел за лучшее подправить его слова.
«Лорд Эддард не был мне другом, но голова у него работала. Он бы отдал мне эти замки».
«Ага, так бы и отдал».
«Стоит ли говорить о том, как поступил бы мой отец, Ваше Величество? Я принес присягу. Стена моя».
«Посмотрим, надолго ли».
«Оставь себе свои развалины, коли они тебе так дороги. Но если хоть один замок останется незаселенным до конца года, я заберу его с твоего соизволения или без. А если хоть один перейдет к врагу, головы тебе не сносить. Ступай вон».
«С позволения Вашего Величества, я провожу лорда Сноу», — сказала Мелисандра, поднявшись.
«К чему это? Он знает дорогу». «А впрочем, как хочешь», — махнул рукой Станис. «Деван, принеси мне поесть. Вареные яйца и лимонную воду». На винтовой лестнице после теплой горницы пробирал холод. «Ветер поднимается, миледи», — сказал сержант Мелисандре, возвращая Джону его оружие. «Вы бы надели плащ потеплее». «Меня греет вера». Они начали спускаться, и Мелисандра сказала. «Я вижу, его величество полюбил вас». «Да уж, всего-то дважды пригрозил лишить меня головы».
«Бойтесь его молчания, не его слов», — засмеялась красная женщина.
Во дворе ветер бросил на нее черный плащ Джона, и она взяла спутника под руку.
«Возможно, вы правы насчет короля одичалых. Я помолюсь владыке света, чтобы он указал мне путь. Глядя в огонь, я вижу сквозь камень, сквозь землю, проникаю в глубину человеческих душ. Говорю с давно умершими королями и детьми, еще не родившимися на свет. Смотрю, как проходят годы, лето и зимы, вплоть до конца времен».
«Ваш огонь никогда не ошибается?»
«Никогда. Но мы, жрецы, всего лишь смертные, и порой путаем неизбежное будущее с возможным».
Джон чувствовал ее жар даже сквозь шерсть и вареную кожу. На них, идущих рука об руку, поглядывали с любопытством. «Будет о чем языки почесать в казарме». «Если вы впрямь видите в пламени будущее, скажите, когда одичалые снова нагрянут». Джон снял ее руку со своей.
«Видение мне посылает Рлор, но я поищу в огне вашего Тормунда».
Красные губы искривились в улыбке.
«Я и вас видела там, Джон Сноу».
«Это что, угроза? Вы и меня сжечь хотите?»
«Вы превратно истолковали мои слова. Я вижу, вам неловко рядом со мной, Джон Сноу».
Он не стал этого отрицать. «Женщинам на стене не место».
«Ошибаетесь. Я давно мечтала на ней побывать. Великое знание воздвигло ее, и подо льдом заключены великие чары. Стена — одна из дверных петель этого мира».
Мелисандра, дыша теплом, посмотрела вверх.
«Я столь же уместна здесь, как и вы, и вскоре могу сослужить вам большую службу. Не отказывайтесь от моей дружбы, Джон. Я видела вас в вихре бури, окруженного врагами, которых у вас так много. Назвать вам их имена?»
«Я их и без того знаю».
«Напрасно вы так уверены».
Рубин на горле Мелисандры вспыхнул красным огнем. «Бояться следует не тех, кто клянет вас в глаза, а тех, кто вам улыбается и точит ножи у вас за спиной. Не отпускайте от себя волка. Я вижу лед и кинжалы в ночи, замерзшую кровь и обнаженную сталь. Там очень холодно».
«На стене всегда холодно».
«Вы так думаете?»
«Я знаю, миледи». «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», — прошептала она.